Ульяна Соболева. Любовь 3. Страсть цыгана. Читает Светлана Сильверстова. Глава 1. Я больше не плакала. Наверное, внутри человеческого тела существует какой-то предел, после которого слезы заканчиваются так же внезапно, как кровь в перерезанной вене. И ты продолжаешь сидеть, смотреть в одну точку широко распахнутыми глазами, дышать через раз, но уже не чувствуешь себя живой. Просто сердце почему-то все еще сокращается в груди, упрямо, мучительно, с каким-то издевательским постоянством толкает по сосудам кровь, хотя ему давно нет для кого биться. Мое билось возле маленького холмика мерзлой земли. Я лежала рядом с ним, свернувшись на снегу, и прижимала ладонь к тонкому деревянному кресту, словно могла почувствовать сквозь дерево, лед и землю крошечное сердцебиение Вадима. Иногда мне действительно казалось, что чувствую. Слабый толчок в кончиках пальцев, едва уловимое движение, будто мой мальчик просыпается там, внизу, открывает глазки и зовет меня беззвучным младенческим криком. Тогда я начинала царапать землю. Сначала медленно, потом все быстрее, с остервенением, ломая ногти о камни и не слыша, как Мира кричит за спиной, умоляет остановиться, хватает меня за запястье. Но сегодня земля молчала. Сегодня даже мне больше не лгала. Снег забивался под рукава черного платья, таял на коже и стекал ледяными струйками вдоль позвоночника. Но холода я почти не ощущала. После того, как мне принесли тельце сына, завернутое в белую простыню, внутри меня поселилась другая зима. И по сравнению с ней это, настоящее, казалось теплым дыханием. Та зима выморозила все, выжгла морозом до черноты, оставила вместо сердца кусок льда, смурованного в него детским криком. «Оленька, встаньте!» Голос Мира дрожал, и от этого дрожания меня тошнило. «Пожалуйста, уже темнеет. У вас снова жар начинается». Я провела пальцами по неровно прибитой табличке. «Вадим. Без фамилии, без даты рождения, без молитвы, без отпевания. Будто он и не жил. Будто его не было во мне. Будто он не рвал мое тело, появляясь на свет. Не искал губами грудь. Не сжимал мой палец крошечной ладошкой. Даже имени ему не оставили по-настоящему. Несколько букв на дешевой дощечке, которые первый весенний дождь смоет вместе с грязью. «Принеси краску», — хрипло сказала я. Мира опустилась рядом на колени. Ее темные волосы выбились из-под платка и прилипли к мокрым щекам. Она плакала за нас обеих, обильно, некрасиво, с опухшим носом и трясущимся подбородком. А я смотрела на нее с тупой завистью. Хотела отнять хотя бы одну ее слезу, выдавить из собственных глаз и понять, что внутри осталось что-то, кроме мертвого пространства.
«Какую краску?» «Красную. Я напишу его имя заново. Здесь нельзя краску, Оля. Отец Дмитрий сказал».
«Тогда кровью». Я подняла руку и посмотрела на обломанные ногти. Под ними запеклась земля. Подушечки пальцев были разодраны до мяса. Если надавить сильнее, кровь снова выступит. Ее хватит на 5 букв. На единственное, что я еще могла дать своему сыну. Мира сдавленно всхлипнула и перехватила мою ладонь.
«Не говорите так, не делайте так. Он на небесах, ему не нужна ваша кровь. Ему нужно было мое молоко, а его не было. Ему нужно было тепло, а я привезла его в мороз. Ему нужен был врач, а я таскала его по деревням, прятала, как украденную вещь. Теперь ему ничего не нужно, Мира. Удобно, правда?
Мертвым вообще удивительно мало нужно. Кусок земли, дощечка и чужие слова о том, что им там хорошо». Она прижала мои пальцы к губам, и ее слезы потекли по моим ранам. Защипала. Я выдернула руку.
«Не смей плакать на меня. Не смей говорить, что ему хорошо. Ты была там?»
«Нет».
«Тогда не лги.
Я только хочу вас утешить.
Хочешь утешить? Выкопай его, принеси мне. Я согрею. Мира зажала рот ладонью, словно я ударил ее. А мне захотелось ударить. Ее, себя, деревянный крест, серое небо, Бога, который смотрел, как мой ребенок умирает от голода, и не подавился ни одной молитвой, произнесенной в этих стенах. Я хотела драться со всем миром, но сил хватало только на то, чтобы снова лечь щекой на мерзлую землю.
«Уходи, Мира. Я вас не оставлю».
«Все оставили, и ты оставишь».
«Нет».
«Тогда сядь молча. Твой голос мешает мне его слышать». Она замолчала, только плакала еще тише, а я закрывал глаза и прислушивалась. Из храма доносился колокольный звон, тяжелый, низкий, торжественный. Каждый удар проходил сквозь землю и отзывался в моих костях. Там служили вечернюю, жгли дорогие свечи, целовали золоченые иконы и просили Господа о милосердии. Наверное, он и раздавал его там, внутри, порциями, в зависимости от толщины кошелька. Мне не досталось. Вадиму тоже. Я не заметила, как рядом остановился отец Дмитрий. Увидела сначала край рясы, испачканный снегом, затем массивный серебряный крест, качнувшийся перед моим лицом.
«Дочь моя, нельзя предаваться отчаянию. Это великий грех».
Я медленно подняла голову. Его лицо было правильным, благостным, выученным. Складка между бровей изображала сочувствие. Губы поджимались ровно настолько, чтобы показать скорбь, но не позволить ей испортить священное достоинство. «А подменять милосердие словами не грех?»
«Твоя боль говорит за тебя».
«Моя боль хотя бы говорит правду». Дмитрий тяжело вздохнул и посмотрел на Миру, будто надеялся, что служанка заставит меня вести себя прилично. Мира опустила голову, но плечи ее напряглись.
«Тело ослаблено болезнью, разум помрачен горем», — продолжил он мягко. «Тебе необходимо вернуться в келью. Врач запретил находиться на холоде».
«Врач ребенку запретил умирать?»
«Мы сделали все, что могли».
«Вы даже не позволили его окрестить».
«Младенец был слишком слаб».
«Чтобы полить ему голову водой? Но достаточно силен, чтобы лежать за оградой рядом с грешниками?» На лице священника что-то дрогнуло, и я почувствовал маленькое, почти сладкое удовольствие. «Значит, попало. Значит, под рясой все-таки есть кожа, которую можно вспороть словом».
«Правило едино для всех, Ольга».
«Нет, правила всегда разные. Для тех, кто платит, и для тех, кто уже не может заплатить. Пока мой отец набивал вам сундуки, вы называли меня Ольга Олеговной. Теперь я просто обезумевшая грешница, которую можно закопать рядом с сыном без молитвы».
«Никто не собирается тебя закапывать».
«Жаль. Это была бы первая настоящая милость с вашей стороны». Мира вскочила и вцепилась мне в плечи.
«Не говорите так. Никогда больше не говорите».
Я засмеялась. Звук получился страшным, сухим, похожим на треск промерзших веток. Отец Дмитрий осенил себя крестом, а у Мира расширились глаза. «Видите?» – прошептала я. «Даже мой смех теперь боится Бога. Или ваш Бог боится меня?»
«Тебе нужен покой».
Голос Дмитрия стал жестче.
«Завтра приедет отец Даниил. Он поможет принять верное решение».
Имя полоснуло по нервам. Я приподнялась, опираясь ладонью о крест.
«Какое решение?»
«О дальнейшем пребывании в храме, о постриге, о твоем имуществе, которое на время болезни должно находиться под ответственным управлением».
И вот тогда я почувствовала. Не жизнь. Слишком громкое слово. Всего лишь тонкую горячую иглу ярости, вошедшую под ребро. «Мой сын еще не успел остыть в земле. А вы уже считаете мои деньги?»
«Не кощунствуй. Речь идет о защите твоих интересов.
От кого? От меня самой?
В твоем состоянии ты не можешь принимать решения.
Зато вы можете. Удивительная болезнь. Умирает мой ребенок, а недееспособной становлюсь я. И лекарства от нее, конечно, хранятся в бумагах с моей подписью. Дмитрий побледнел. В его взгляде впервые проступило настоящее чувство. Раздражение.
Отец Даниил приедет утром. Ты поговоришь с ним уважительно.
Пусть возьмет перчатки. В прошлый раз он уже обжегся. Священник отшатнулся так резко, будто я плеснула ему в лицо кипятком. Значит, знает. Возможно, все они знали, как Даниил смотрит на меня. Как задерживает масляные пальцы на моих волосах. Как облизывает губы, прикрывая похоть словами о спасении души. Мужчины удивительно любят называть спасением желание посадить женщину на цепь. Один прячет цепь под рясой, другой под черной кожей и звоном цыганского золота. Ману. Имя возникло внутри, и горячая игла ярости обломилась. Остался тупой осколок, который невозможно вытащить. Я не сказала ему о сыне, не дала прикоснуться к животу, не позволила услышать первый крик, не дождалась, когда он придет. Я бежала от мужчины, который однажды уже выжил после моей любви и унесла с собой единственное живое доказательство того, что мы могли создать не только ненависть, а потом убила и его. Проклинай меня, Ману, только не прощай. Если он придет, я покажу ему могилу. Позволю вытащить меня за волосы на площадь, бросить перед своими людьми и объявить убийцей его наследника. Пусть режет медленно. Пусть отдает мою боль по кусочкам тем, кто потерял родных из-за лебединских. Я не стану просить. Только смотреть буду в его зеленые глаза и ждать, когда он доберется до того места, где раньше находилось сердце. Ему придется долго искать.
«Уведите ее», — приказал Дмитрий.
Два послушника подошли сзади. Мира попыталась заслонить меня, но ее оттолкнули. Мужские руки сомкнулись на моих локтях, подняли со снега. И я не сопротивлялась, ноги не слушались, ступни волочились по земле, оставляя две кривые полосы от могилы к храму.
«Вадик»,
— позвала я тихо. Мира разрыдалась.
«Вадим!»
Меня тащили быстрее, а могила становилась все меньше. Деревянный крест плыл в снегопаде, расплывался перед глазами. Я дернулась, впервые пытаясь вырваться.
«Вадим! Я здесь! Мамочка здесь!»
Один из послушников сильнее сжал мне руку. Я развернулась и ударила его головой в лицо. Хрустнул нос, брызнула кровь. Мужчина взвыл и отпустил меня. Второй схватил за волосы. Я упала на колени, но продолжала ползти назад, царапая ногтями снег.
«Не оставляйте его одного, он боится темноты. Мира, скажи им. Скажи, он не любит один. Я обещала держать его на руках. Олечка».
Мира упала рядом и обняла меня. А я билась в ее руках, выла, кусала собственные губы до крови. Потому что слез по-прежнему не было.
«Прости меня, прости!» «За что ты просишь прощения?»
Она замерла всего на мгновение. Так коротко, что я могла бы не заметить, если бы не смотрела прямо в ее темные, залитые ужасом глаза.
«За то, что не спасла вас обеих!»
Меня все-таки унесли. В келье пахло воском, сыростью и лекарствами. На узкой кровати лежала чистая рубашка. На столе стояла миска с нетронутой кашей. Мира закрыла дверь перед послушниками. Помогла снять мокрое платье. И ахнула, увидев синеву кожи. Я стояла перед ней обнаженная, равнодушная к собственной ноготе. И смотрела на живот. Еще недавно он был огромным, живым, двигался под ладонью. Теперь кожа сморщилась. Бедра были измазаны засохшей кровью. Грудь налилась и болела так, что любое прикосновение отдавало мучительные пульсации в висках,
Молоко пришло после смерти Вадима. Щедро, обильно, издевательски. Оно стекало по животу белыми каплями. А я смотрела и медленно сходила с ума от унижения собственного тела, которое опоздало стать матерью. В мутном зеркале напротив отражалась чужая женщина. Я помнила Ольгу Лебединскую другой. Ослепительно белая кожа, яркие бирюзовые глаза, длинные огненно-красные волосы, на которые мужчины смотрели так, будто хотели согреться в их пламени и одновременно боялись гореть. Отец называл меня своей драгоценностью. Отец Даниил – искушением. А Ману смотрел так, словно цвет моих волос придумали специально для того, чтобы он наматывал их на кулак. Теперь волосы свалялись в тусклые кровавые веревки. Скулы заострились. Под глазами залегли синеватые провалы. А губы растрескались и почернели от засохшей крови. Красиво оставалась только грудь. Тяжелое, полное молока, созданное кормить мертвого ребенка. От этой красоты хотелось содрать с себя кожу. Я подняла руку и накрыла сосок ладонью, сжала сильнее, до боли, до белых вспышек перед глазами. Между пальцами выступило молоко.
«Не надо!»
Мира перехватила мою руку.
«Почему? Жалко?»
«Вас жалко».
«Тогда вырежи их, обе, они мне больше не нужны».
«Оля,
не смотри на меня так». Я толкнула ее и сама пошатнулась, ударившись лопатками о холодную стену.
«Знаешь, что самое смешное? Он бы сошел с ума, увидев меня такой. Ману любил мое тело больше, чем я сама. Целовал живот, хотя не знал, что там его сын. Или знал». Этот проклятый зверь всегда чувствовал меня лучше, чем я себя. А я боялась, что он отнимет ребенка. И украла Вадима первым. Украла у отца, чтобы отнести прямо в могилу.
Вы его спасали. Я бежала. От войны.
От Ману.
Мира опустила глаза. И это молчание ударило сильнее обвинения.
«Скажи», – потребовала я. «Скажи вслух, что я убила своего сына».
«Не скажу».
«Потому что боишься?»
«Потому что это неправда».
«Тогда почему не смотришь на меня?»
Она вскинула голову. В ее глазах было столько боли, что я на мгновение задохнулась.
«Потому что когда Ману придет и узнает, я не знаю, кого мне придется спасать первым. Вас от него или его от вас». Вы уничтожаете друг друга так, словно это единственный способ любить, которому вас научили.
Я отвернулась к зеркалу. Женщина там улыбнулась разбитыми губами. Нас никто не учил любить мира. Поэтому у нас так хорошо получается только убивать.
«Перевяжи», — попросила я.
Мира отвернулась, чтобы скрыть слезы. Взяла длинную ткань и туго обмотала мою грудь.
Я не стонала, хотя давление темнело в глазах. Усть болит. Боль была единственным, что связывало меня с сыном.
«Отец Даниил не получит мои деньги», – произнесла я, когда Мира помогла надеть рубашку.
«Найди документы».
«Их забрали».
«Кто?»
«Отец Дмитрий сказал, что сохранит до вашего выздоровления».
Я медленно повернула голову.
«Телефон?»
«Тоже.
Дверь заперта?»
Мира не ответила. Подошла, дернула ручку. Дерево даже не шелохнулось. Я посмотрела на зарешоченное окно и снова засмеялась. Тихо, беззвучно. Все возвращалось на свои места. Отец хотел запереть меня в особняке. Ману запер в Огнёво. Теперь это делал храм. Мужчины менялись. Клетка оставалась прежней. Только раньше я царапала прутья, мечтая выбраться. А сейчас не понимала, зачем мне свобода.
«Ложитесь», – прошептала Мира. «Я попробую найти ключ».
«Не надо, утром приедет Даниил. Посмотрим, насколько глубоко он решит засунуть руки в мою душу, прежде чем поймет, что там больше нечего красть».
Мира уложила меня, накрыла одеялом и села рядом. Я закрыла глаза. За стеной завывал ветер. В коридоре звучали шаги. Где-то далеко скрипнула дверь. А потом раздался плач. Тихий, хриплый, младенческий. У меня остановилось сердце. Я вскочила так резко, что комната перевернулась. Ударилась бедром о стол и бросилась к двери. «Вы слышали?» – выдохнула я. Мира побледнела. «Что? Ребенок?» Плач повторился. «Совсем близко. За стеной или в конце коридора. Тот самый надорванный звук, который я слышала ночами, прижимая Вадима к пустой груди. Я узнала бы его среди тысячи голосов, среди грохота выстрелов, церковного звона и собственного предсмертного крика.
Это он. Оля, здесь живут семьи служителей. У кого-то мог быть младенец. Нет».
Я забарабанила кулаками в дверь.
«Откройте! Откройте немедленно!»
За дверью послышались торопливые шаги. Щелкнул замок. Я толкнула послушника и побежала по коридору босиком, держась рукой за стену. Плач оборвался, но я уже знала направление. Последняя дверь справа. Та, возле которой раньше никогда не стояла охрана. Я дернула ручку. Заперто.
«Откройте», – прошептала я.
Подбежавший послушник схватил меня за плечи.
«Там никого нет».
Из-за двери донесся короткий детский всхлип. Мое тело выгнуло от такой страшной невозможной надежды, что она оказалась больнее отчаяния. В груди что-то разорвалось. И впервые после похорон по щекам потекли слезы. Горячие, обжигающие, живые. Я прижалась лбом к холодному дереву.
«Вадим, сынок, это мама!»
За дверью мгновенно стало тихо.